Дорогие наши слушатели, братья и сестры, продолжается эфир православного радиоканала «Воскресение». Сегодня я вам вновь представляю донецкую поэтессу Софью Мавродий.
Здравствуйте, Евгения. Здравствуйте, очень рада, София, снова присутствовать здесь.
София, мы с вами договаривались о том, что вы обязательно к нам приедете и расскажете о своих впечатлениях, как вы побывали на своей родине и что вы там увидели, что вы там прочувствовали, как изменилось вот это время. Я только лишь хочу напомнить, что вы сейчас живете в Екатеринбурге уже несколько лет, да?
Да, все верно.
И вот и немножечко вот давайте возвратимся как раз вот к вашим истокам.
На самом деле, что хочется сказать, эта поездка впервые создала у меня больше позитивное впечатление. То есть мне хочется сейчас акцентировать внимание именно на хороших моментах. Конечно, Родина всегда зовет. И у меня ежегодная традиция обязательно приехать домой. Это мое место силы. Родина на самом деле очень не пустое слово. Это правда, как родитель, который вот в лоне, как в лоне чрева там, матери ты вырос, так и родина. Это не случайно, не просто слово. Поэтому, конечно же, я сразу же с наступлением Нового года отправилась туда, как раз к празднику Сретения. То есть это такая встреча. И я еду и подмечаю хорошие моменты. В городах, которые вот близлежащие к Донецку, к самому непосредственно откуда я, из столицы, да, так сказать, Донецкой республики, сделали остановки новые, то есть какое-то обновление уже пришло, то есть видно, что все равно уже пришла Россия, уже начались какие-то положительные изменения. Дальше еду, и у меня продолжает ловить российская связь. То есть уже было приятно даже в таких, казалось бы, ну, незначительных вещах, но уже подмечать, как все оживает. Несмотря на такую же стабильную, тяжелую обстановку, собственно говоря, за счет чего там и держатся люди все эти годы? Именно за счет способности подмечать хорошее и держаться за это хорошее. Я приехала, и, конечно же, сразу начались службы. И я понимаю, что, наверное, дома для меня все эти богослужения, походы в храм, они более особенные, потому как в мирном городе внимание больше рассеивается. А когда случаются какие-то сложные обстоятельства, ты больше сосредоточен на чем-то важном. Вот эта боль какая-то внутренняя, она сосредотачивает взор сердца на самом главном. И, конечно же, в этот приезд случилась еще одна такая поездка в монастырь, в Никольский, который был все это время под обстрелами. Я не была в этом монастыре 13 лет, хотя в детстве мы туда ездили постоянно. Отец Зосима, архимандрит Зосима Сокур, он нас всех на самом деле там объединил. То есть это еще поколение моей мамы, и уже наше современное поколение, несмотря на то, что батюшки уже не было в живых, но как-то мы все под его крылом, под его молитвами. И у меня, честно говоря, была прям мечта туда съездить, в монастырь. Но я понимала, что обстрелы... Ну, вначале село Никольское было под Украиной, далее там шли тяжелые бои, и, соответственно, только спустя время туда был открыт проезд, и то не для всех. Мы поехали туда с гуманитарной миссией. То есть по дороге заехали в Волноваху. Там выгрузили гуманитарную помощь. И наша дорога пролегала дальше. Но что хочу еще подметить. Это будет такой новый момент, возможно, еще не распространенный, но сегодня я с вами поделюсь. Нам волонтерский центр, а мы ездили со священником, с женщиной-кардиологом, то есть командой, нам передали они икону, предварительно написанную для прославления батюшки Зосимы, то есть вот такой исторический момент, первая икона батюшки Зосимы. Я думаю, что, конечно же, он будет прославлен. Какой срок это будет, мы пока не знаем.
Это архимандрит.
Схиархимандрит Зосима.
Схиархимандрит Зосима Сокур.
Да, все верно.
Очень такая известная личность.
Да, и мы вот эту икону повезли в Никольское. Нам ее передал волонтерский центр. Когда это будет на более официальном уровне, я не знаю, но вот таким вот моментом я сегодня с вами поделилась. То есть у меня было вдвойне ощущение какого-то внутреннего праздника от того, что я, во-первых, еду в Никольское снова спустя столько лет. Во-вторых, конечно же, было страшновато в любом случае. Ну, ехали с молитвой. Конечно, те, кто каждый день выезжает на позиции, для них это уже все более привычно. Дороги, которые опасные, на которых не разорвавшиеся мины. Но для меня впервые такая поездка, когда я еду, и блокпост за блокпостом. Везде проверки. То есть там пока что не ездят люди на автобусах. Мы ездили конкретно на машине. Едешь и видишь мины не разорвавшиеся, дороги перебитые, окопы брошенные. И, конечно же, там все равно ближе к линии фронта более снаряд, ну, слышны взрывы, опаснее. Да, более опасно. И вот произошла вот эта долгожданная встреча. Мне казалось, что время соединилось. И прошлое, и будущее, и настоящее, все вместе. И самое удивительное, что несмотря на то, что вот прям больно смотреть, как разрушен старинный Васильевский храм, как повреждены стены Успенского собора, который долго возводили, как вся обитель просто рассыпана на камни, ну, от нее остались какие-то части, но в основном, конечно, вместо куполов у нас небо, но стоит заметить, что часовенка батюшки Зосимы, она осталась цела, хотя существуют факты, что в нее именно пытались попасть, но Бог отвел. Сама часовенка цела. И вот эта встреча с батюшкой спустя время, она, конечно, была такой очень для меня трепетной, как и вся поездка. Я бы даже хотела бы зачитать стихотворение про поездку в Никольское, с вашего позволения. Потому как я ехала обратно, и, соответственно, ну, строки сами рождаются. Когда что-то впечатляет меня сильно, я выражаю это в поэзии. Вот, дает Бог какие-то впечатления, которые, про которые невозможно промолчать. И вот стихотворение как раз-таки после поездки в Никольское. «Вновь под ногами льды хрустят». Мы встретились 12 лет спустя. Единым снимком отразились годы. Мы выросли под этим небосводом. Поверить не могу своим глазам. Стою, как раньше я, в Большом соборе. И лишь осколочные раны на вратарном створе нас разделяют с множеством живых. Все стены и иконы претерпели шрамы. Блистает купол неба вместо куполов Васильевского храма. Заполненный людьми когда-то, вея стариной, сравнялся спустя сотню лет его престол с землей. Перенесла военные лета и зимы, как крест, обитель батюшки Зосимы. В любой структуре церковь — это люди. Душа не гибнет от принятия орудий. Свято-Успенский монастырь, Никольское. Я здесь как дома. Но каждый памяти отрезок переломан, и в сердце не гордыня, а пустырь. Мне часто снилось, как сюда приеду, когда над болью мир свершит победу. Но, видимо, на этой боли мы теперь построим мир. Непрекращаемое пение стихир кирпичиками слов держало стены. Любовью будут вновь благословенны все путники, спешащие творить добро, там, где в лучах заката виден Божьей Матери покров. Такое стихотворение, как раз батюшка Зосима говорил: «Жизнь коротка, спешите делать добро». И еще в продолжение хочу поделиться тоже такой заметкой от нашего пути. Мы ехали, и практически каждый дом, он действительно разрушен. На крышах сидят кошки, в домах, брошенных хозяевами, собаки бегают, очень много бесхозных. Кто-то уехал, кто-то остался. На многих воротах написано слово «люди» или «живут люди», чтобы знали, что в этом доме действительно продолжают жить. И очень интересно, что в селе все это время оставалось человек 30, и была коровка и козочка. И все это время, несмотря на обстрелы, отсутствие связи, они продолжали давать молоко и зимой, и летом. То есть люди ходили к этой женщине, которая держала корову, за молоком. Тоже удивительно. Опять же, для людей уже такая обстановка, что такая обстановка стала привычной, это удивляет и пугает. И знаешь, что там даже вот в траве вот все эти снаряды сейчас, колокольчики, лепестки, которые разбрасывались, вот незаметные. Это все опасно, кто-то наступал, как бы очень много травм, но тем не менее люди держатся за эти хорошие моменты. Там пошли за молочком, сегодня встали, кому-то смогли там дозвониться, такие моменты. Но дорога меня все равно впечатлила, потому как это тоже те магазины, в которые мы в детстве бегали, или улицы, по которым ходили. И я, конечно же, прямо во время езды писала себе такие короткие заметки, даже без редакции. Сейчас прочитаю. А по обочинам окопы, блиндажи, не разорвавшиеся мины, разбитые дома, собаки брошенные, кошки. 4 блокпоста, битый асфальт, военные машины и заколоченные ДСП окошки. На скошенных калитках слово «люди». На указателях дорожных решето пробоин. Земля отталкивает в небо песнь орудий. Я в корне от увиденного перекроен. Обыденность или суровая реальность переплетается контрастно с поводами счастья, будто минора переход в мажорную тональность сменяется моментами любви, войны, ненастья. И опять же, я так много говорю про монастырь, потому как, наверное, это что меня больше всего впечатлило за поездку. Мы спустились в Нижний храм, а только он остался в целом виде. Там не было на данный момент электричества. Сейчас, конечно же, с каждым днем гуманитарная помощь, она уже прогрессирует, уже туда и генераторы завезли. То есть хочется похвалить и саперов, и гуманитарную миссию, которая очень оперативно работает и очень быстро и разминировать стараются вот сами жилые места и монастыри. И вообще снабжать и монастыри, и другие населенные пункты помощью. Ну, так вот, мы зашли в Нижний храм, там шло шестопсалмие, пел хор, и вот это пение стихир, да, которое держало стены, вот, оно, правда, как-то по-особенному все, вот в этой тишине, в темноте, при свечах, и там же в Нижнем храме по бокам стоят еще и даже кровати. То есть это еще как убежище было. Но молитва не прекращалась, то есть все это время в Нижнем храме молитва продолжалась, что самое главное. И по сей день там совершаются службы. И я очень рада, что я не побоялась, вдруг там где-то мины, обстрелы, что было такое доверие Богу. Я еду, и все. И когда вернулась уже к себе домой, у нас дом сейчас немножечко отодвинулся от линии фронта, что, опять же, позитивное изменение. Но я поняла, что все-таки большая разница даже в самом городе. Люди, которые живут в центре, и когда приезжаешь ближе к линии фронта, это уже другой мир. О чем тогда говорить, если мы здесь с вами в Екатеринбурге? Это еще дальше, это еще больше отдаляет нас от реальности. Почему я так говорю? Вот часто говорят, ты живешь в розовых очках, можно услышать. Вот даже я...
А вам так говорят?
Ну, в принципе, мне тоже, да, такое периодически могли сказать. Ну, возможно, потому что я поэтическая натура. Да, романтическая. Я все вижу иногда неиспорченным взглядом. Но когда мне такое упоминают, мне хочется напомнить людям о смерти, о боли, и этим самым снять с них розовые очки. На самом деле, что является действительно помутнением взгляда на жизнь? Это не какой-то неиспорченный взгляд и доверие миру, а на самом деле отсутствие памяти о том, что у нас здесь всех, у всех один маршрут, и мы все идем в одну сторону, и встреча с Богом, она неизбежна. И как раз-таки трудности, и война, и боль, они дают нам возможность вот в этих событиях как раз-таки ощутить вот эту встречу, напомнить нам о ней, что она произойдет. Ты здесь не просто так. Эта встреча, она неизбежна. И, конечно же, когда я езжу домой, вот эта встреча, она снова происходит с каждым разом. Но, опять же, хорошие моменты, которые я хотела подметить, такой вот самый главный, что в этот раз я не попала ни под обстрел, ничего такого критичного не было, как в прошлые мои поездки, когда у нас в микрорайоне были сильные обстрелы, и не было воды, не было отопления. В этот раз отопление, как говорит моя мама, с 90-х так, наверное, не топили. И уже чувствуется, как линия фронта чуть-чуть переменилась. То есть в этот раз мне действительно было уже не страшно ходить по городу, по улицам. То есть сам Донецк, основная черта города, уже как-то так расцвела, уже поспокойнее. Дети также гуляют. То есть жизнь продолжается в любом случае.
Наверное, там уже все цветет в Донецке.
Да, мама высылает фотографии, постепенно сейчас весна там уже раскрывает свою красоту. Когда на поезде едешь весной, особенно интересно наблюдать, когда вот станция за станцией, все больше и больше листьев.
Теплее.
Да, теплее, это очень приближение весны.
Удивительно, а снег у вас бывает в Донецке?
Да, конечно.
Бывает.
Причем мне повезло приехать, как раз попасть еще на холода. Мне говорят, холода привезла. Ну, как бы самое главное, даже не время года, в которое приезжаешь домой, а самое главное — это вот в любое время именно прочувствовать то, зачем ты туда приехал. В любом случае, свои прелести, они есть в любое время года. Главное — это встреча с родными и близкими, с людьми. И я еще это все больше понимаю, что самое главное — это не открытие, не познание даже каких-то городов, новых стран, не каких-то даже строк из книг, возможно. А самое главное — это люди. И то, зачем я туда еду, даже не за красотой или какими-то там моментами ностальгии погулять по городу, хотя это, конечно, тоже. Но самое главное — это мои родные, близкие люди, которые меня переносят во время, когда, возможно, я была маленькая. С какими-то людьми пообщаешься, новые знания, богатство, вот, опыта пережитого. И мне так приятно с каждой поездкой по-новому открывать именно мир через людей. Это, кстати, даже вот поездка, иногда для этого даже далеко не нужно ехать на самом деле, чтобы соприкоснуться с чем-то таким необъятным, потому как мы же с вами не всегда замечаем, как вокруг много нас людей, у которых тоже очень много опыта и военного, и какого-то личного. Я, возможно, немного сейчас сделаю отступление в тему, но на днях я пела в храме, а я пою в поселке Шабровском, в храме Казанской иконы Божьей Матери. И у нас есть... Да, здесь, в Екатеринбурге. Да. У нас есть прихожанка, которая ходит стабильно на все службы, бабушка. И я решила в этот раз проводить ее до дома. Хотя мы знакомы давно, но больше по храму. И мы шли-шли. И вот я узнала, что она, во-первых, да, дитё войны, а у нас сейчас год Победы с вами идет.
80-летие, да.
И это очень интересно, как раз-таки вот по крупицам собрать истории тех людей, которые помнят еще Великую Отечественную войну, даже как дети, которые были, все равно это очень ценно. И она мне рассказывала истории про то, как она пришла к вере, как ее крестили. Я узнала, что она учитель географии, что она много где была. Она мне много рассказывала про походы. И мы пришли к ней домой, я смотрела фотографии, слушала ее истории. И именно в этот момент меня осенила мысль, что даже рядом с нами иногда находятся люди, которых сейчас, вот пока не поздно, хочется расспросить, что человек видел, слышал, что он переживал. И также люди, которые сейчас вот были на войне, возможно, на фронте, приехали даже уже сюда, в мирный город, их тоже хочется о чем-то расспросить. И это уже будет какая-то встреча с тем миром, который, о котором нам не нужно забывать. Поэтому для меня вот люди — это главное, правда, открытие удивительное.
София, как живет ваша мама? Расскажите еще, как она вот все вот это вот переживает. Кстати, вот я сейчас еще хочу вот вам сказать о том, когда я слушала, вы вот интересно тоже рассказали про вот эти вот дома, какая с коровкой живут, да, вот под обстрелами, козочкой, коровкой вот в селе осталось. А я вспомнила такой рассказ замечательный Андрея Платонова, моего, кстати, любимого вообще поэта, писателя военного. Он рассказывал, что вот во время Великой Отечественной войны в селах, которые бомбили, жили такие крепкие русские деды. Они делали такие передвижные избы. Не слышали об этом? Вот, то есть они вот знали прекрасно, что вот сейчас самолеты пролетят, и деревня будет просто разбомблена. И они вот так вот целенаправленно, спокойненько стругали и делали себе такую избу, которую можно было бы вывести в лес и спрятать ее там где-то. То есть вот такой дом на колесах. Вот такое тоже было. Я даже не знала об этом. Так вот к маме, к вашей возвратимся. Как она чувствует себя, мамочка ваша?
Да, сейчас скажу, что действительно такие рассказы, вот повести, которые, вот они же тоже как-то открывают для нас такие истории, о которых мы где-то забыли, где-то не дочитали, удивительно. Моя мама, она всегда с горящими глазами бежит меня встречать, когда я приезжаю, конечно же, это всегда радость, всегда повод как-то что-то улучшить вокруг пространства. Приезжает ребенок, в любом случае я всегда для нее останусь маленькой дочкой. И что хочу подметить в своей маме, она, несмотря на тяжелую жизнь, потому как тоже было очень много разных событий, и потеря близких, и потеря сына, и война, и служение Богу, и она там действительно сейчас все равно одна. Но вот это все отходит на задний план, потому как хочу подметить в ней любовь к Богу. Несмотря ни на что, она продолжает радоваться в Боге, и мне кажется, несмотря на ее жизнь, она более позитивный даже человек, чем я. И ты действительно смотришь и удивляешься на примере моей мамы и других, как вот так. У человека было столько событий, а он продолжает радоваться, держаться. Мне кажется, здесь дело в доверии Богу. Вот она всегда была покорна воле Божией в последние времена. Возможно, конечно, в молодости все было по-другому, как у нас у всех бывает. Как, опять же, говорила моя мама, за что боролся, на то и напоролся. Но как постепенно ее жизнь пришла к полному доверию, этого нельзя не заметить.
Воле Божией.
Да, поэтому у нее, конечно же, там тоже своя нагрузка, службы, воскресная школа, она работает с детками, но ее служение, оно на первом месте всегда было, и именно какое-то смирение в ситуациях, вот что такое смирение, это не в какой-то там момент, может, где-то тебя там ударили, обидели, там совсем там промолчать, а смирение именно это принятие вот тех даров от Бога, даров, возможно, через скорби, вот этих скорбей.
Вот обстоятельств принятия.
Да, которые нас к нему приближают. То есть Бог ей через скорби дал приблизиться к нему и идти по этой дороге, по которой она уже выбрала идти когда-то. И вот, кстати, мама моя в селе Никольском жила какой-то период, еще с батюшкой Зосимой общалась. То есть, наверное, выбор был сделан даже наверняка еще тогда, давно, и самое главное — это вот верность Богу. Поэтому, так как Бог на первом месте, я думаю, дай Бог моей маме здоровья, и чтобы, конечно, она для меня большая поддержка и первый человек, если выделять из всех, к которому я, конечно же, туда приезжаю.
Дорогие наши слушатели, мы продолжим нашу беседу с Софией Мавроди, донецкой поэтессой.